18:05, почти 5 минут в Москве на YouTube-канале «Дилетант». В эфире программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацвай, бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных аспектах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Сегодня у нас вторая серия мини-сериала, который мы назвали «После Петра». Но для тех, кто не слышал первой серии, хочу сказать, что тема на самом деле уже, потому что мы говорим не вообще о послепетровской России, а мы говорим только об одном направлении, скажем так, политики. Мы говорим о том, в каком состоянии, в каком виде находились два любимых, по-видимому, детища первого российского императора, армия и флот, как они применялись, как это применение работало.
Соответственно, о внешней политике.
Внешней политике, да, как известно, война есть продолжение внешней политики иными средствами. Да,
дело в том, что о том, что вот обычно воспринимают под словами «после Петра», то есть о дворцовых переворотах, у нас передачи были.
У нас были передачи, да, мы говорили об Анне Иоанновне, говорили о кондициях, обо всем этом. Вот, и в прошлый раз речь у нас шла о периоде преимущественно 1730-х годов. Мы говорили о тех войнах и конфликтах, в которых российская армия и флот принимали участие, ну, армия преимущественно. Вот, а сегодня у нас, соответственно, выпадает следующее десятилетие, 40-е годы. Вот. И начнем мы, видимо, с русско-шведской войны, незнаменитой.
Мы начнем, собственно, не с войны, а, вероятно, стоит начать с того, чем она была вызвана, почему приключилась. Собственно, сами военные действия этой войны, как мне представляется, большого интереса не могут вызвать.
Хотя в каком-то смысле они...
Но они малоизвестны, правда.
Они малоизвестны, но они на самом деле, если взглянуть на карту, очень похожи на гораздо более известную российско-шведскую войну уже 19 века, да, тоже.
1788 года.
Нет, я имел в виду 808-809.
А, 19 века.
19 века, да, потому что тоже будет выход на Аландские острова.
Там будут гораздо более масштабные
там
действия.
Там будут гораздо более масштабные действия, совершенно верно. Но вот я просто когда...
Там будет вторжение в саму Швецию через Ботнический залив.
Смотрел карты, да, то обратил внимание на то, что театр военных действий, в общем, похож. А там уж, конечно... Масштаб был совсем другой, это правда.
Ну, так вот, дело в том, что прошлую передачу мы закончили, так сказать, известным шведским манифестом о том, что намерение шведского короля состоит в том, чтобы избавить достохвальную русскую нацию от тяжелого чужеземного притеснения. И надо сказать, что это, конечно, было связано с тем, что в российской литературе довольно долгое время называл Бероновщиной. Потом выяснилось, что Бероновщина – это вообще сугубый миф. Причем миф, запущенный как раз во времена Елизаветы Петровны. Правда, к тому времени, о котором идет речь... То есть,
имеется в виду не столько всевластие Берона, сколько засилие иностранцев.
И засилие иностранцев, и всевласть самого Берона. И то миф, и другой миф. Причем о всевластии Берона, о том, что этого не было, писал еще Николай Иванович Павленко. Правда, он пытался переименовать Бероновщину в Остермановщину. Вот. Ну, в общем, мы, по-моему, с тобой об этом говорили. Если посмотреть на количество и удельный вес иностранцев среди генералов, адмиралов, капитанов кораблей и тому подобное, то к концу царствования Анны Ивановны эта доля уменьшается, а не увеличивается по сравнению с началом ее царствования. И я, так сказать, с удовольствием вспоминаю анекдот, ходивший по нашему институту. Но на самом деле это не анекдот, а реальный факт, и связан он был с тем же Николаем Ивановичем.
То есть анекдот в значении дореволюционном, забавная, да, но реальная история.
Да, когда у него на экзамене в сессию девица ему сообщила, что вот приехала Анна Иоанновна и привезла с собой кучу немцев. А Павленко имел неосторожность поинтересоваться, кто в эту кучу входил. Ну, дальше две попытки свелись к Берону. Он говорит, ну, Берон, понятно, а еще? И тут девушка выдала незабываемую формулу. Она сказала, что Херман, совместив таким образом Остермана и Шумахера. Угу. Вот, потому что на самом деле все те люди, которых мы пофамильно знаем, это либо иностранцы, пришедшие на русскую службу еще при Петре, как тот же Остерман, либо или Шенберг, смотритель заводов, или это выходцы из той, так сказать, Прибалтики, которая стала благодаря Петру российской. То есть, если Фляндия и Истляндия, их иностранцами не назовешь, как, например, брать Левенвольда. Но дело в том, что Берон к тому времени, о котором мы говорим, уже был свергнут и поехал в сибирскую ссылку. Вот. А дальше получилось вот что. Фельдмаршал Миних, о котором мы с тобой много говорили в прошлый раз, так сказать, был уверен в том, что теперь уж деться некуда, теперь именно он будет столп Российской империи. Кстати, надо отдать ему должное, он, видимо, был человек совсем лишенный чувства самоиронии, потому что он в своих мемуарах иначе себя как столп Российской империи не называет.
Ну да.
Вот. И он очень рассчитывал на получение звания генералиссимуса. А Анна Леопольдовна, которая после свержения Берона стала регеншей при собственном сыне, совершенно была не расположена ему это звание давать, и вместо него
дала своему
собственному супругу, который, ну, в общем, большим...
На поле боя не был никогда, по-моему,
Был, и, кстати, вот в русско-турецкой войне, о которой мы говорили, он вполне поучаствовал, и хотя начинал он вот свое пребывание в России как такой совершенно субтильный юноша, к тому времени, о котором идет речь, он вполне окреп и, в общем, корпусом командовал. Угу. Но, конечно, на генералиссимуса он не тянул никак. И когда Миних понял, что его обнесли, он почел за лучшее подать в отставку, уверенный, что его в отставку не отпустят, потому что без него куда же.
Сколько таких историй было на самом деле, вот когда самоуверенные люди...
Ну, пожалуй, самое знаменитое – это Сергей Юльч Витте.
Например?
Да. Вот. А Анна Леопольдовна возьми и подпиши. И Миних вскоре тоже поедет в ссылку.
Причем туда же.
Да, но они там с Бероном, по-моему, не встретились, потому что разные все-таки были города, насколько я помню. Миних, кстати, ссылку провел очень достойно. Он там и огород разбил, и, в общем, когда он вернулся при Елизавете или при Екатерине, я уж сейчас, честно говоря, не помню. Вот. Когда он вернулся, так вышли его встречать там внуки, правнуки, и ожидали, что совершеннейшая развалина явится им. Нет, из кибитки выскочил совершенно бодрый старик.
Сухенький такой, да, энергичненький.
Да. Но сейчас не о Минихе речь. А речь о том, что, конечно, и Анна Леопольдовна со своим супругом, принцем Антоном Ульрихом Брауншвейгским, оказались на редкость непопулярны. Вот, понимаешь, как будто по заказу была дарована Анна Леопольдовна в качестве правительницы, женщина крайне нелюдимая, которая вообще не переносила большого общества, которая лучше всего себя чувствовала наедине с подругой Юлией Менгден, которая раньше полудня из постели не вылезала, была вообще крайне нелюдима. И... Конечно, эта брауншвейгская фамилия, брауншвейгская чета, они оказались как настолько неадекватны занимаемому престолу, что люди стали оглядываться вокруг и поговаривать, а вообще они кто такие? Это племянницы императрицы, а царь-таки вовсе внучатый племянник императрицы. А есть дочь Петрова, родная дочь самого живая, императора. Да. Никто уже в это время не вспоминает, что она незаконно рожденная. Это в 30-м году они не вспомнили...
Верховники по этой причине.
Да, так сказать, ее кандидатуру не рассматривалось, потому что она незаконно рождена. А теперь наоборот, о том, что она родилась вне брака, до брака родителей, никто не вспоминал, вспоминали о другом, что вот дочь императора. Понимаешь, Анисимов ведь правильно пишет, что зверства и жестокости петровские за эти годы подзабылись. Лет-то прошло все-таки полтора десятилетия. Да. И миф о величии петровском, он становился все более и более явственным. И надо отдать должное Елизавете Петровне, она вообще женщина далекая, как мне представляется, от политики. И весь круг ее интересов...
Танцы.
Это танцы, это наряды, это балы. Но в данном случае она проявила себя как раз политиком. Она поняла, в чем ее козырь. Она стала подчеркивать, что вот я дочь своего отца. И...
При мне все будет, как при покойном батюшке,
да,
перефразируя более позднее.
Да, и начала играть на патриотической струне.
Здесь вот Ирина Павлова пишет, мне очень жаль это семейство, особенно детей. Да, разумеется, конечно, их жаль как людей.
Но... дети, которые вообще родились уже после свержения, я имею в виду не самого Ивана VI, а его младших
сестер.
Двух сестер, это двух братьев, которые родились в Холмогорах и провели вообще жуткую жизнь, конечно, их жаль. И это, в общем, достойно отдельного детективного сюжета, который, ну, мне не очень удобно делать, потому что это блестяще разобрано Натаном Яковлевичем Мандельманом, и, в общем, добавить тут нечего. Вот. А разговор о другом. О том, что, с одной стороны, Елизавета играет на патриотической струне, а с другой стороны, она нуждается в деньгах. Для того, чтобы организовать переворот, нужны средства. Ей готовы помочь Франция и Швеция. Mm-hmm. Причем, ну, своего рода связным между нею и французским послом становится ее личный лекарь, француз Лесток. Причем здесь французы, именно при том, что деньги французские, а не шведские. У шведов в это время лишних денег нет. И в итоге появляется следующий план. Значит, люди цесаревны, вот это ее был официальный титул, mm-hmm. цесаревна, готовят мятеж в Петербурге. Шведская армия в это время... вторгается на русскую территорию, наносит русской армии поражение и тем самым приводит к краху правительства Анны Леопольдовны. Елизавета захватывает власть и возвращает благодарность шведам часть Восточной Прибалтики. Тут я всегда школьников спрашиваю, где слабое звено в этом плане? Ну, так сказать, очевидно, что Елизавета не может уступить часть отцовских завоеваний, конечно, именно потому, что она все время играет
на том, что она
продолжатель отцовской линии. Значит, если она это сделает, она подрубит сук, на котором она сидит. Значит, в результате, в августе 41 года начинается война. Шведы сосредотачивают свои войска в Финляндии и собираются наступать на Выборг. Вот тут русская армия под командованием Петра Петровича Ласси, мы говорили о том, что скрипку будет играть, шведов опережают, стремительно атакуют, захватывают крепость Вельманстрант. Шведы здесь теряют 3000 человек убитыми, даже больше, чем 3300 попадает в плен, а русские потери убитыми 525 человек. Это значит совершенно другое соотношение, чем в русско-шведских сражениях Северной войны, как правило. Попадает в плен шведский генерал с очень известной впоследствии в России фамилией, генерал Врангель.
Угу.
Я, правда, не знаю.
Все российские Врангели его потомки, вот, интересно.
Вот это я как раз хотел сказать, не знаю этого точно. Но думаю, что это род все-таки тот же. И все это происходит до переворота. Но переворот, как мы знаем, Елизавета произвела сама, без всякой шведской или французской помощи. Более того,
по сути, одной ротой.
Да там вообще ни один офицер... Ни один офицер даже там не участвовал. Mm-hmm. Это так называемая лейб-компания.
Лейб-компания, они станут по итогам этого переворота. Да, и будет дарована
это как первая, награда. Это первая рота Преображенского полка, где одни только были солдаты. Причем это тоже очень интересная отдельная тема. Гвардейские солдаты как корпорация. Да. Со своими не дворянскими, не крестьянскими. А именно гвардейскими интересами. И, кстати сказать, в книге Евгения Викторовича Анисимова о Елизавете Петровне есть целая глава о том, как вели себя впоследствии лейб-компанцы, что они вытворяли в Петербурге. И я, честно говоря, просто ухахатывался, читая эту... об их похождениях. Но, опять же, это мы немножко сейчас в другую сторону уйдем. Так вот, после того, как переворот состоялся, как Елизавета пришла к власти, она все-таки объявила перемирие. Ну, некоторую степень благодарности к шведам, которые готовы были помочь, она, видимо, испытывала. Но шведы настаивали на возвращении Восточной Прибалтики, то есть ставили ее в крайне неудобное положение. И поэтому летом 1942 года война возобновилась. На этот раз шведские войска, находившиеся в Финляндии, потерпели еще более тяжелое поражение. И в результате в Гельсингфорсе, в будущих Хельсинки, капитулировали. В 1943 году вот Ласси даже пытался высаживать десант на шведское побережье, но тут он потерпел неудачу.
Почему я говорю, это очень похоже на более позднюю войну.
Но он достиг только Аландских островов. Угу. Ну, понимаешь, в той войне еще будет, помимо экспедиции Барклая де Толли по льду Ботнического залива, там еще будет, так сказать, северный, русский марш вокруг Ботнического залива. Здесь такого предприятия не пришлось проделывать.
И вообще тут все военные действия сосредоточились в Южной Финляндии.
В основном, конечно. В основном, конечно. И в результате заключается в августе 1943 года так называемый Абосский мир по городу Або или Турку. Швеция признает нештатский мир. И дополнительно переходит к России небольшой кусочек Финляндии с крепостью Нейшлот, с городами Фридрихсгам и Вильманстранд. И, в общем, на этом война заканчивается. Значение Абосского мира, мне кажется, прежде всего в том, что он подтвердил нештатский мир и продемонстрировал, что шведский реванш невозможен.
Ну, и для Елизаветы, что она таки продолжатель политики Петра. Ну, тот воевал со шведами, она воевала со шведами.
Ну да, в какой-то мере. Хотя масштабы, понятно, масштабы совершенно разные. А вот теперь мы переходим к гораздо более пространной и такой масштабной теме. Причем здесь нам придется довольно далеко уйти от русских границ. Потому что речь идет о так называемой войне за австрийское наследство. Значит, мы уже говорили о том, что и в 17 веке, и в 18 веке, и, как нам справедливо указал кто-то из комментаторов, и в 16 веке в Европе за преобладание боролись две державы. Это Франция и империя. Я... так сказать, подчеркнуто говорю, просто империя, потому что в Европе в то время была империя одна, это германская.
Священная Римская империя, да, германская нация.
Совершенно верно, название, да. Для простоты можно называть германская империя. Никаких других империй не было, и поэтому, когда говорили империя, все понимали, о чем идет речь. Это тоже я специально оговариваюсь, потому что после предыдущей нашей передачи было замечание, что вот они говорят империя, а непонятно какая.
В Европе тогда именно так и говорили. Империя понятна.
Совершенно какая. Верно. Об османах не говорили империя. Угу. Говорили порта, атаманская порта. Угу.
В России 18 века собирательно говорили «турка», «турка войной идет».
Ну, да, дело в том, что Российская империя, хоть она и стала империей после 1721 года, но в Европе так ее...
Потому что общем, Папа Римский еще, не рукополагал.
Еще да, не называли, императоры. Да. Так вот, германский император Карл VI Габсбург умер в 1740 году. Таким образом, это тот же год, когда отправился лучший из миров Анна Иоанновна. Но дело в том, что со смертью Карла VI династия Габсбургов пресеклась в мужском колене. Династия Романовых, как мы знаем, пресеклась в мужском колене еще со смертью Петра II. Угу. Между тем, в Германии существовала незыблемая традиция, согласно которой императорскую корону мог носить только мужчина. И вот, стремясь не допустить утраты императорской короны Австрией, Карл VI, а у него сыновей не было, еще задолго до смерти, еще Петр Великий был жив, в 1724 году издал так называемую прагматическую санкцию. Значит, прагматическая санкция объявляла наследнице императорского престола дочь Карла VI, будущую знаменитую императрицу Марию Терезию.
Вот здесь, если бы мы были в школьном классе, в кабинете, да, здесь, наверное, имело бы смысл обратить внимание ребят на то, как изменилось содержание слова «санкция». Сегодня мы понимаем под санкцией, в первую очередь, наказание в юридическом смысле.
Ну да, да, конечно.
А тогда-то санкция имеется в виду от слова «санкционировать что-то».
Да, совершенно верно, конечно. Угу. Конечно. Но дело в том, что провозгласить прагматическую санкцию – это одно. А вот добиться ее признания державами – это совсем другое. И Карлу VI, ради того, чтобы обеспечить императорский престол за своей дочерью, пришлось пойти на довольно приличные уступки. Вот интересно, если бы вот слушателей наших спросить, а какую уступку Карл VI сделал России, сразу бы догадались или нет? Дело в том, что Россия как раз за это добилась признания императорского титула за русским монархом. Угу. Титул свеженький. Вот в 21-м году только Сенат даровал Петру этот титул. И вот теперь... А признать его должен был именно в первую очередь император германский, потому что за ним уже пойдут все остальные европейские монархи.
То есть, он, по сути, признавал российского монарха ровней.
Да, совершенно верно. Раз признавал императорский титул, значит...
Чем остальным уже как-то неудобно. Да?
Ну, конечно.
Раз император признал,
раз император признал, значит, признали все остальные. Но дело в том, что Австрия в это время была, в общем, скажем так, не в лучшей спортивной форме. И поэтому гарантии прагматической санкции были очень ненадежны.
Здесь, кстати, вот Дмитрий Меренков абсолютно уместно вспоминает, что прагматическая санкция упоминается у Гашека в «Приключениях бравого солдата Швейка», и там, конечно, именно то, что Австрия была не в лучшем состоянии, оно как бы транспонировалось на Австрию при Гашеке,
конечно,
в Первой мировой войне.
Конечно. И первым, уже после смерти, естественно, Карла VI, эту прагматическую санкцию нарушил не абы кто, а прусский король Фридрих II. Фридрих...
Вообще большой нарушитель всего и вся.
Скорости будет, я думаю, уже в следующей передаче будет нашим главным героем. Угу. Ну, или антигероем, это уж кому как кажется. Но вообще несколько слов о нем сказать надо. Человек, конечно, наделенный фантастическими талантами, причем разносторонними. Он... И философ, и писатель.
И музыкант.
И музыкант, совершенно верно, да.
Говорят, хорошо.
И не просто философ, а философ, которого удостаивали переписки на равных люди масштаб Вольтера.
Потому что они в нем видели того самого просвещенного монарха,
именно,
о котором грезили.
Именно в Фридрихе II, а позже в Екатерине II, Вольтер видел вот идеал просвещенного монарха. И мы не будем сегодня говорить, это не наша тема, о тех чрезвычайно важных реформах, которые Фридрих провел у себя в Пруссии. Но при этом надо иметь в виду, что вот при всей своей многообразной одаренности Фридрих был человеком абсолютно беззастенчивым и через любые клятвы и обещания переступал, ну, как просто через упавший осенний лист.
На этой, в общем, не вполне оптимистической, но торжественной ноте мы ненадолго прерываемся. У нас коротенькая реклама, потом два слова о книжках и обратно к Фридриху Великому.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Обратите внимание, пожалуйста, у нас возникли технические сложности на нашем традиционном сайте shop.diletant.media. Там что-то сломалось, сейчас наши специалисты ищут решение этой проблемы. Пока вот то, что, так сказать, в продаже, мы перенесли на вспомогательный сайт diletant.shop. Да, это, ну, я не знаю, правильно ли употреблять в данном случае слово «зеркало», но, в общем, это вот такое вот временное пристанище, куда, где проходят продажи того, чем мы обычно торгуем. И вот, в частности, мы предлагаем вам книгу Александра Подробинника, которая называется «Третья жизнь». Это продолжение хорошо известной тем, кто в теме, ранее опубликованной его книги «Диссиденты», где он описывает на собственном опыте, так сказать, как очевидец, как участник этих событий, времена, последние годы социалистического СССР, его распад, ну и, соответственно, те события, которые последовали за этим, дает собственный взгляд на причины того, что это развивалось именно так, а не иначе. Одним словом, для тех, кто интересуется новейшей историей России, это, безусловно, интересное свидетельство яркого, незаурядного, талантливого человека. Ну и, кроме того, у нас очередная подборка подарочных изданий. Они дорогие, они все в единственном экземпляре. Там самые разные авторы, от Стивенсона до Пушкина и, так сказать, и прочих. Вот, посмотрите, наверняка что-нибудь по вкусу выберите, потому что напоминаю, хотя, думаю, вы без меня помните, что приближается Новый год, и вообще потихонечку надо запасаться подарками. А книга, как всем известно еще с детских времен, это лучший подарок. Ну вот, а мы возвращаемся к нашим книгам и к временам значит, войны за австрийское наследство.
Так вот, едва наступил 40-й год, как Фридрих благополучно нарушил прагматическую санкцию. Он был совершенно уверен, что никаких санкций в современном смысле слова не последует, потому что Англия не сможет противодействовать ему, потому что ей помешает враждебная Франция. У Франции с Англией к этому времени сильно обострились противоречия, прежде всего, по колониальному вопросу. Причем это касается, с одной стороны, Индии. И там, кстати, в 1757 году будет одержана англичанами решающая победа над войсками французского союзника бенгальского Наваба или Набоба. И, с другой стороны, англо-французские противоречия достаточно серьезны были в это время в Северной Америке, где делились территории, которые...
Финемора Купера вспоминаем,
да, впоследствии, это частично Канада, частично территории Соединенных Штатов.
Район Великих Озер. Да,
да, совершенно верно. Вот. Ну, а что касается России, то он понимал, что после смерти Анны Ивановны там начнется такое, что России точно будет не до поддержки Марии Терезии. И в результате в декабре 1940 года он вторгся на австрийскую территорию и оккупировал Силезию. И так началась так называемая Первая Силезская война. Вот Первая Силезская война – это и есть первая часть войны за австрийское наследство. Австрия потерпела в столкновении с Пруссией поражение. И после этого вот, буквально со всех сторон австрийские владения начали рвать в разные стороны. Французские войска заняли Прагу, потребовали своей доли соседние итальянские и германские государства. В результате германским императором был провозглашен баварский курфюрст Карл VII Альберт. Но в 1942 году австрийцы договорились с Фридрихом. Фридрих получил Силезию в вечное владение и решил, что пока с него хватит. Он заключил с австрийцами мир. Австрийцы получили от Англии финансовую помощь, перешли в наступление против французских войск и, в общем, действовали достаточно успешно. Но в 1944 году Фридрих заключает новый союз с Францией. Вообще, надо сказать, что король не останавливался никогда перед какими-то договоренностями, его не смущало их наличие. Он действовал так, как ему было выгодно в данный момент. И, соответственно, в 1944 году он начинает Вторую Силезскую войну. И надо сказать, что прусская армия одерживала над австрийцами блестящие победы. Ты знаешь, Леш, я, когда к сегодняшнему вот разговору готовился, я посмотрел немножко старые книги по военной истории. Вот еще где-то в средней школе я был, снял у отца с полки книгу, не хочу называть автора, книга называлась «Военные победы и полководцы русской армии в XVIII веке». Угу. По-моему, вот так.
Богданович, что ли?
Нет.
Ну, не важно, окей, не хочешь, не хочешь. Я не знаю эту книгу.
Ну, она не очень, так сказать, известна. Угу. Вот. Но вот там я читаю, что, ну, понятно, книга 50 какого-то там года, по-моему, она чуть-чуть моложе меня, 59-го года издания. Можно представить себе тамошние тексты. И вот я читаю, что, значит, прусская армия, созданная на основе муштры, наемничества, была способна побеждать только армии слабых государств, таких как Бавария, Саксония и прочие мелкие германские государства, либо армии, которые были основаны на таком же принципе наемничества, как Австрия и Франция. И я понимаю, что помимо перечисленных остается только одна Россия, где действительно не было наемничества, а была рекрутская система. И уж вот она-то... Вот. Я искал, не нашел, видимо, не из этой книги я это позаимствовал. Судя по всему, из трехтомника по русской военной истории, это документ, помнишь, вот еще там была, в частности, переписка товарища Сталина с полковником Разиным.
Угу. Конечно, с автором пятитомника,
да,
впоследствии
да, да,
генерал-майором. Да.
Да, но когда переписка была, он еще был
он
полковником.
Еще полковником, да.
Видимо, я оттуда это почерпнул, не могу сейчас вспомнить точно. Но я...
Разинский пятитомник, кстати, был неплохой.
Разинский уже... пятитомник я сам в руках не держал никогда. Серьезно? Нет, это...
Его переиздали?
Нет, конечно, именно об этом я и говорю. Только
история военного
искусства. Только я держал в руках три тома, а не все пять. И преимущественно второй и третий. Так вот, откуда-то я твердо запомнил, что... Вот тогдашний автор, рассказывая о войске Фридриха II и о той муштре, которую он, так сказать, учинил, о том, как его солдаты должны были больше бояться палки капрала, чем пуль врага. В частности, писали о том, что для того, чтобы, значит, маршировка была красивой, солдатам подвязывали под колено такие вот бруски деревянные. Я помню, какой на меня это тогда пятиклассник произвело жуткое впечатление. Я подумал, господи, вот они так шли в атаку, а если споткнется, упадет. Да, и встать не мог самостоятельно солдат, это там подчеркивалось. И только потом до меня дошло, что Фридрих бруски-то эти подвязывал, но на тренировке к парадам, а не во время атаки.
Ну, да.
А там это излагалось ровно так. То есть, вообще, понимаешь, вот...
То есть, они прусским шагом шли в атаку.
Да, прусским шагом они шли в атаку. Как это вообще описывалось, это сейчас вот вспомнить совершенно невероятно. И вообще оказывалось, что Фридрих II, как полководец, вообще ничего не стоит. На самом деле... Фридрих II был, конечно, по-видимому, в XVIII веке крупнейшим полководцем.
Ну, по крайней мере, Наполеон и Суворов его оба очень уважали.
Да, но оба они не современники.
Нет, конечно.
Так сказать, у Суворова теоретически был шанс встретиться в бою с Наполеоном. А с Фридрихом он мог встретиться только в качестве командира то ли батальона, то ли полка.
Да, в
семилетней
войне
он участвовал, но не более того. И вот для своей эпохи Фридрих, конечно, был, и, во-первых, полководцем, наверное, номер один. И, кстати, его очень ценил Евгений Савойский, у которого он начинал службу. Но, кроме того, он был не только полководцем, но и реформатором армии.
Безусловно, конечно.
И, кстати, об этом я тоже читал школьникам в довольно неожиданном издании, которое называлось «Избранные военные произведения». Кого? Фридриха Энгельса.
А,
был
да,
такой довольно толстый
книжку,
коричневый
да,
том.
Да, да. У нас, кстати, по-моему, в кабинете она ошивалась какое-то время, нет?
Ну, если ошивалась, то, наверное, это я принес из дому.
Наверное.
Но я боюсь, что ее уже теперь там нет, потому что я ее давно не встречал, видимо. Кому-то она показалась.
Я ее держал в руках, у меня такое ощущение, что в 43-й я ее держал в руках.
Ну, вот, возможно, она кому-то уже показалась нужнее.
Но точно не мне.
Всякое
но,
может быть.
На
ней
есть
это,
грехи, но не
это. Это, как правило, не коллеги.
Да, да, да.
Это дети берут почитать, забывают вернуть. Такое случается, к сожалению. Ну,
да.
Но не страшно.
Ну, хорошо, что берут почитать.
Да, да. Так вот, действительно, над австрийскими войсками Фридрих одерживал блестящие победы, но тут умер Карл VII Альберт, вот этот баварский император, и прусский король снова заключил мир с Австрией, не союз, а мир. Значит, Силезия остается за ним, раз уж она перешла ему в вечное владение, а императором он признает мужа Марии Терезии, Франца Стефана Лотарингского. И вот тут довольно интересная вещь. Императорская корона вернулась в Вену. Императором становится, значит, Франц Стефан. После его смерти их с Марией Терезией сын Иосиф II. А сама Мария Терезия до конца дней своих держала власть в руках, не деля ее ни с мужем, ни с сыном. Именно она правила империей. Но титул она носила чрезвычайно интересный. Именовалась она так. Мария Терезия, король Венгрии и Богемии. Не королева, а король Венгрии и Богемии. Насколько я понимаю, это единственный случай. Венгерское дворянство подчеркнуто признало ее своим королем. Теперь о взаимоотношениях Фридриха с Россией. Фридрих понимал, что ему Россия в качестве противника не нужна. Не то, чтобы русская армия была в это время в лучшем состоянии, мы об этом говорили, но все-таки страна большая, ресурсы серьезные, и ему такой дополнительный противник, кроме Франции и Австрии, совершенно был ни к чему. Между тем, в окружении императрицы Елизаветы вполне были люди, склонные ориентироваться на Францию, а, соответственно, в тот момент и на Пруссию. В первую очередь, это Михаил Ларионович Воронцов. Вот ну, мы знаем его брата, Романа Илларионовича Воронцова, его двух дочерей, Елизавету Дашкову, Воронцову, Екатерину Дашкову. Знаем, что у него было у Романа замечательное прозвище, помнишь? Роман Большой Карман его называли.
Да.
Вот. Ну, у Михаила такой славы нет.
Посол в Лондоне, это же его племянник получается, да, вот Семен Воронцов?
Да, по-моему, да. Он
Семен Романович, если не ошибаюсь.
И Семен Романович, значит, племянник,
по-моему,
конечно.
По-моему, он Семен Романович.
Я просто что-то засомневался.
Отец Михаила Семеновича Воронцова, по-моему, он Семен Романович.
Я что-то засомневался, не Илларионович ли, то есть не брат ли. Нет, видимо, ты прав.
Нет, Семен Романович.
Да. Но... Воронцов был в это время вице-канцлером. То есть, это довольно серьезная
руководитель
фигура.
Министр иностранных дел, по сути,
почти,
на современные деньги.
Но все-таки нет. Потому что именно не министр, а, видимо, скорее заместитель министра, потому что над вице-канцлером стоит канцлер, а канцлером в это время был Алексей Петрович Бестужев-Рёмин, идеи которого были совершенно противоположны. Алексей Петрович изобрел, именно он изобрел, так называемую систему Петра Великого. Человек, он был хитрый и осторожный, поэтому он называл эту систему не собственным именем, а именем бесспорного авторитета. И заключалась эта система Петра Великого по Бестужеву в следующем. Внешняя политика России, считал он, должна строиться на трех китах. Точнее, на трех союзах. Это союзы с Саксонией, Англией и Австрией. С Саксонией ради контроля ситуации в Польше. С Англией ради обеспечения интересов российской морской торговли. А с Австрией ради... не только Балканы. Балканы в том числе. Но немножко шире. Ради совместной борьбы, совместного противостояния
Османской империи.
А вот противником России в Европе, точнее, противниками оказывались, соответственно, Франция и Пруссия. И надо сказать, что мало кого Фридрих так ненавидел, как Алексея Петровича Бестужева-Рёмина. Ну, пока шла Первая Силезская война, Елизавета предпочла не вмешиваться. Она ни Австрию, ни Пруссию не поддерживала, хотя с Австрией Россия была связана союзным договором. Тут надо иметь в виду, что между Анной Иоанновной и Елизаветой Петровной было одно существенное различие. Анна, видимо, совсем не была государственным деятелем. Она вела жизнь такой богатой помещицы.
Охотилась,
да.
Карликов с карлицами.
Она не там столько охотилась, сколько стреляла.
Стреляла, совершенно верно. Это нельзя назвать охотой,
да.
Это было убийство. Как
ей пригоняли дичь прямо под окна дворца.
Мимо окон прогоняли,
загородного.
Да, передавали заряженное оружие, она стреляла.
Да, и, кстати, как не без иронии пишет все тот же Евгений Викторович Анисимов, значит, мода распространилась на обучение нежных дворянских дочерей стрельбе. При этом, ну, телосложение Анны Ивановны было известное, да. Вот. А обычным, так сказать, дамам того времени держать тогдашний мушкет или фузею было нелегко. А что касается Елизаветы Петровны, она, в общем, тоже ведь росту была не маленького. Так сказать, она удалась в отца. Ну, пониже его была, конечно, но современники пишут о том, что вот на балах, которые она очень любила устраивать с переодеванием, то есть кавалеры должны были надевать фижмы, а дамы мужские костюмы, хорошо себя чувствовала, комфортно, только она одна. Она была рослая, корпулентная, в мужском костюме чувствовала себя прекрасно, а все остальные были злые до безумия. Вот. Так вот, она отличалась от своей, получается, двоюродной сестры. У них разрыв в возрасте очень большой, но, тем не менее, они двоюродные сестры. Она отличалась тем, что все-таки одно ремесло, королевская, она считала себя достойным. И это как раз внешняя политика. Угу. Все остальное она готова была так же, как и Анна, передавать на откуп своим министрам, но не внешнюю политику. А тут начинается в 1944 году Вторая Силезская война, и Фридрих вторгается в Саксонию. А это уже грозило русскому влиянию в Польше. И вот тут Елизавета поддалась на уговоры Бестужева-Рюмина, и Россия оказала Августу Третьему серьезную помощь. В чем эта помощь заключалась? В 1945 году осенью в Лифляндии была сосредоточена 60-тысячная русская армия, готовая к наступлению на Восточную Пруссию. В этой обстановке Фридрих предпочел все-таки не рисковать, заключил с Саксонией мир, а в мае 1946-го две императрицы, будем все-таки так называть Марию Терезию, заключили оборонительный союз. Обязались поддерживать друг друга против Турции и Пруссии на этот раз. То есть, вот складывается союз двух, пока двух дам против Фридриха. В 1946-1947 годах Россия заключает так называемые субсидные конвенции с Англией. Англичане вообще прибегали широко к такого рода соглашениям. Смысл их заключался в следующем. Англия платила деньги, а та страна, которой эти деньги платились, на континенте своими войсками защищала английские интересы. И прежде всего крупное континентальное владение английских королей, а именно Ганновер.
Поразительно, что очень многие люди всегда это ставят Англии в вину, ну, я имею в виду, например, российских патриотов. Вот они всегда, значит, чужой крови за свои деньги.
Да, да, вот
я
это
бы
вот...
мечтал быть подданным государству, которое не проливает кровь своих граждан, а вместо этого, так сказать,
ну, вообще, вот эта идея, деньгами, что англичане загребают жар чужими руками, она иногда... так сказать, захватывает даже рассуждение о Второй мировой войне.
Да.
Хотя уж там англичане там уж навоевались корова, по полной программе.
А уж наша точно получила бы.
Значит, конвенция была следующая. Англичане ежегодно платили России 400 тысяч фунтов. По тогдашнему курсу это был 1 800 000 рублей. А Россия направляла на Рейн 30-тысячный корпус. И еще один такой же корпус, ну, такой же по численности, обязывался держать на Лифляндской границе. Значит, русские войска прибыли на Рейн. Это сыграло свою роль при заключении так называемого Ахенского мира.
Морем их перебрасывали, да, видимо? Как еще?
Ну, думаю,
вряд ли они маршем
нет,
через
конечно,
пол
они
Европы.
Маршем через пол Европы не двигались. А. Вот. И таким образом завершилось... война за австрийское наследство. По этому миру, Ахенскому миру 1948 года, Англия, Нидерланды, Австрия, Франция подтвердили прежние мирные соглашения, в том числе прагматическую санкцию. За державами признаны те границы, которые у них были до войны. Насколько я понимаю, исключая Силезию. Все это кончилось тем, что в 1947 году Франция разорвала с Россией дипломатические отношения, и французский посланник из Петербурга уехал. В следующем, 1948 году...
Это был не маркиз Шетарди? Мне кажется,
ну,
что...
Ну, Шетарди был в момент вот всех этих заговоров и переворотов.
Переворотов,
насколько
да.
я помню, он уже
не
был...
Не досидел до
Нет,
этого времени.
Нет, он был уже, насколько я помню, после этого отозван. Потому что...
Там был какой-то скандал с перепиской.
Там был скандал с перепиской, вот связанный с Листоком. Угу. Кроме того, он не смог добиться тех целей, которые перед ним ставились. Угу. И в итоге он был отозван. Значит, в 1948 году, повторю, были разорваны русско-прусские отношения. А спустя 7 лет, в 1955-м, Россия и Англия подписали новую субсидную конвенцию. На этот раз... Россия получала уже 500 тысяч фунтов стерлингов, то есть по курсу тогдашнему 2 миллиона 250 тысяч рублей. Сегодня 2 миллиона 250 тысяч рублей – это какие-то совершенно смешные деньги. Тогда это была очень большая сумма не для человека, это вообще было астрономия, а для государства, совершенно верно. И на защиту Ганновера должны были теперь отправиться уже 55 тысяч русских солдат. И, в общем, могло показаться, что расстановка сил в Европе совершенно стабильная. По одну сторону баррикады Пруссия и Франция, по другую сторону баррикады Россия, Англия, Австрия и при них Саксония.
Тут, наверное, опять же, если мы были бы в школьном кабинете, нужно было бы задать детям вопрос: дети, а при чем здесь Ганновер? Почему Англия так за него переживает?
Ну,
чтобы они ответили, что Ганноверская династия.
Исходим из того, что у нас слушатели знают, что в Англии Ганноверская династия в это время. Причем, надо сказать, что английские короли того времени еще по-английски не очень хорошо даже говорили.
Что они ганноверцы на всю голову, да.
Вот. И, в общем, я повторю, казалось, что вот все стабильно в этом противостоянии, но в политике не бывает ничего стабильного, и наступил 56-й год. События 56-го года вошли в историю как дипломатическая революция. А произошло следующее. Англичане, опасаясь, что все-таки, несмотря на присутствие русских войск, или французы, или пруссаки, Ганновер захватят, заключила договор с Фридрихом. Стороны обязались друг на друга не нападать, войска других держав через Германию не пропускать. Речь, понятно, шла в первую очередь о Франции. Угу. И теперь уже Пруссия получила финансовую поддержку, то есть, попросту говоря, субсидию от Лондона. И это означало, что франко-прусский союз лопнул, потому что Англия и Франция – принципиальные враги. Значит, Франция оказалась таким образом на грани внешнеполитической изоляции. Ей необходимо было срочно искать новых союзников. К тому же в Вене уже в это время осознавали, что времена изменились, что главная опасность теперь исходит не от Австрии, а от безбашенного прусского короля, крайне агрессивного. И в результате 1 мая 1756 года Австрия и Франция, вот эти старые многолетние враги, подписывают Версальский договор о взаимной обороне. Здесь надо сказать, что у Фридриха II завелся еще один враг женского пола. Поэтому говорят о коалиции против Фридриха не двух дам, а трех. Но только две из них – это императрицы, а третья – это многолетняя и очень влиятельная любовница французского короля Людовика XV, знаменитая маркиза Помпадур. В Петербурге заключение Англии и союза с Пруссией восприняли как предательство со стороны Лондона. Вот, наверное, впервые, когда англичанка-то гадит. И таким образом система Бестужева потерпела крах. В марте 1756 года создается конференция при Высочайшем дворе. Теперь в основе русской внешней политики укрепление союза с Австрией и постепенное сближение с Францией. И французскую партию теперь возглавляет уже не Воронцов, а человек, который хоть и не специализировался на внешней политике, но был несравнимо более влиятельным.
Шувалов?
Речь идет об Иване Ивановиче Шувалове.
Иван Иванович Шувалов, да, вот здесь Анфиса пишет: замучаешься все эти войны 18-19 века, помните, Анфиса. Эти-то бог с ним, вот когда русско-турецкие в них влезаешь.
А
вот
еще там лучше вспомнить средневековые войны.
Да, и, конечно, когда переходили на правый берег Дуная, когда не переходили, Варну брали, Варну не брали, Шумлу осаждали, Шумлу не осаждали. Вот
причем это
вот
19 век уже.
19, конечно, да, это все 19 век.
А еще когда заставляешь школьников выговорить Кючук-Кайнарджийский мир.
Кючук-Кайнарджийский мир, конечно, да. Вот. Как вы поняли, в следующий раз вас ждет семилетняя война, к которой мы подошли, собственно, уже вплотную, осталось только ее начать. Соответственно, будем говорить о Суворове. его наставниках, по крайней мере, одного из них он, редкий случай, никогда иначе как хорошо не поминал, это Фермора, да, вот, поговорим и об этом тоже. Ну, а в ближайшее время вас ждет в программе «Особое мнение» беседа Ирины Воробьевой с политологом Аркадием Дубновым, а в 21.00 классический состав в программе «Статус» Екатерина Шульман, которую российские власти продолжают считать иностранным агентом, и Максим Курников к вашим услугам. А мы прощаемся с вами до следующего вторника, мы надеемся.